Вспоминаю нынче об этом эпизоде с удивлением и уважением к Сартру. Одно из моих писем с фронта начиналось так. Я не смогу увидеть своей смерти, и вряд ли кто опишет ее тебе. Если кто-то кажется свидетелем, он тоже вряд ли уцелеет. Эта война не оставит могил. Я не был пророком. Мы так быстро отступали, что не успевали их хранить. В 1944 году началось наступление, и опять не успевали хранить своих. Сваливали всех, и наших, и немцев, в одну яму, чтобы избавиться от вони. Когда-то я прочел у Ленина. В конечном счете все будет решать производительность труда. Что-то в этом роде. Цитирую не точно. Это по поводу нашего соревнования с капитализмом. Мысль его показалась мне весьма разумной. Действительно, только это может решить, какая система выгоднее, лучше. Вообще-то Ленина добровольно я не читал. Пришлось читать, когда сдавал кандидатский партминимум. Слова насчет производительности запомнились. Тем более, что советская промышленность никак не могла дотянуться до европейской производительности. Поль Дирак считал, что красота уравнений важнее, чем их согласие с экспериментом. Поэтому для ученого красота в научной теории служит критерием истинности. Эффективные теории всегда красивы. Комбат наловчился принимать политработников из политотделов. Их называли политязычники. У себя в землянке выставлял им угощение, последнее, что припасал из своих анзе, или, как он говорил, тезе, тайный запас. Никто, кроме помпохоза, не знал, откуда это, где хранится. Но всегда находилась бутылка или две, водки, кусок сала, шпрот и сельдь. Был у нас мастер, печник. Так его комбат отдавал на день, на два за табак и водку соседям. Печник наш умел каким-то одному ему известным способом присобачить к печке дымоход так, чтобы не обнаруживать землянку. Как он хвалился. У меня свой зиг-зуг. Немцу не понять, откуда дым идет. Из Карелов он был. Еще мы хвалились одним из ополченцев. Он инженер из отдела механика. Прозвище он имел «Тягальник». Умудрялся вытягивать с нейтралки застрявшие орудия, машины, даже танки. Натягивал канат или трос между деревьями, сооружал силовые параллелограммы и дохлый нашей полуторкой на чурках вытягивал. Но самым замечательным воином в событиях 41-45 годов для меня был Бескончин, обыкновенный токарь механического цеха Кировского завода. Участвовал в финской войне, уцелел, вернулся на завод. В 41-м пошел ополченцем в нашу дивизию народного ополчения. Спустя две недели его выдвинули командиром разведроты. 1941 год был годом военных неудач, катастроф. В плен подали полки, дивизии, отступление переходило в бегство. Разгромы, окружение, самоубийство. Немецкие части двигались вглубь страны со скоростью по 80 км в день. Рушились фронты. Многие его начальники пали духом. Миф о мощи, непобедимости Красной Армии рухнул. Была паника, были переходы на сторону врага. Леса были полны бежавших красноармейцев. Это был год великого испытания. Бескончину вместо нагана выдали пустую кобуру. На Ленинградском фронте в районе Петерговского шоссе летели гуси. Поднялась пальба. Автоматы, винтовки палили кто во что гораст. Ни одна птица не упала. Но свернули к нам. На выстрелы выскочили командиры. Позвонили из штаба. Что у вас? Гуси летят. Потом такая же пальба у немцев началась. Когда я устаю, перестаю понимать, для чего я пишу. Кому это надо? Теряю веру в то, что у меня что-то получается, когда мозг истощается, и хочется бросить эту проклятую профессию раз и навсегда. Я вспоминаю Стивена Хокинга и вновь возвращаюсь к образу этого человека. Моя короткая встреча с ним на улице Кембриджа произвела на меня оглушительное впечатление, которое никогда, наверное, не пройдет. Я не представлял себе, что может совершать человеческий дух. Я прошел всю войну, где было немало примеров замечательных достижений человеческой воли. Я прошел через госпитали, а позже, когда писал блокадную книгу, эти судьбы выживших блокадников — это всегда было что-то невероятное. Но и история Стивена Хокинга отдельная и почему-то особенно важная для меня. Болезнь, которой он болел, называется боковой амиотрофический склероз. Болезнь развивалась постепенно, начиная с 60-х годов, когда Хокинг кончал университет в Оксфорде. Болезнь год за годом лишала его, а затем и связи с внешним миром, приковала его к коляске, лишила даже голоса, оставила лишь возможность двигать несколькими пальцами. Все его общение с внешним миром стало происходить через компьютер и синтезатор речи. Друзья обеспечили ему коммуникативную систему компьютера, но главное было не в этом, а в том, что он сумел преодолеть все препятствия, заставить работать свой мозг и добиться поразительных результатов в астрофизике, настолько выдающихся, что он стал профессором и занял кафедру в Кембридже, которую занимал Исаак Ньютон, и был выбран в члены Королевского общества. На меня тогда, в Кембридже, а я еще не знал никаких подробностей его жизни, он произвел очаровательное впечатление, несмотря на неприятный жестяной голос синтезатора речи. Что-то было в нем удивительно располагающе. Вот передо мной калека, обиженный судьбой, лишенный, казалось бы, всех радостей жизни. А как с ним хорошо! И что совсем удивительно, как ему хорошо на этом свете. Он утверждает, что если не считать его недуга, то во всем остальном он человек удачливый. При таких ограниченных возможностях жизни он путешествует по миру, женился, имеет детей, пишет книгу за книгой, его окружают друзья, ученики. Он не позволяет себе жить ущербно. Никаких уступок недугу. Все блага жизни, оказывается, достижимы. Больше того, он стал одним из крупнейших физиков нашего времени, этой при той яростной конкуренции, которая царит сегодня среди теоретиков. Стивен Хокинг с 1979 года пребывает легендой в истории мировой науки. Он замахнулся на главные вопросы, те, что издревле занимали человека. Почему существует Вселенная? Почему она создана так, а не иначе? И могла ли она быть другой? С чего она началась? Какова роль Бога в создании Вселенной? Он пишет книгу «Краткая история времени», предельно простую, без формул, без сложной терминологии. Труднее всего додуматься до простоты, можно назвать Фарадея, капицу. Лучше всего она получается у великих ученых. Пытаясь объяснить начало Вселенной, Хокинг соглашается с его выбором непонятной нам конфигурации. Но почему, выбрав такое странное начало, он все же решил, что Вселенная развивалась по понятным нам законам? Физик Яков Смородинский считает, что тем самым Хокинг отнимает у Бога роль Создателя. И тут у комментатора возникает удивительно фантастическое, что в мозгу у Хокинга существует более четкая картина возникновения Вселенной и времени, которую он не в состоянии передать через компьютер.